Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, снова на нашей встрече после очередного моего путешествия по нашей прекрасной земле, в мою любимую Индию. Путешествие было очень интересным, мощным. И я сегодня на наши занятия, вы, наверное, некоторые ко мне подходили и спрашивали, что это за странная штучка принесла. Вот эта странная штучка называется шивалингам. Шивалингам. Лингам. Лингам. Потом подойдете в перерыв и посмотрите. Это олицетворение божественного мужского начала и божественного женского начала. Если вы хотите что-то рассказать, я могу передать микрофон. Лингам – это мужское начало, олицетворение бога Шивы, и Йони – женское начало, олицетворение Шакти, богини Парвати. В моем рассказе мы с вами еще посетим очень мощный, один из самых мощных, один из самых древних храм Шивы и Парвати. Индия — это сердце нашей земли, это открытое сердце, это хранилище очень древних-древних знаний, энергий наших с вами, всей земли, всех людей. И там очень-очень много национальностей, очень много различных народов проживает. Индия — это та страна, где люди разных религий, вероисповеданий живут в единстве, живут в любви, принятии и понимание. Там в одной семье могут жить мусульмане, индуисты, шиваисты, католики, православные. Там вы знаете, что существует кастовость. И по большому счету кастовость — это передача знаний и каких-то духовных возможностей по воплощению через множество жизней. В Индии большинство людей верят, знают и понимают о реинкарнации, о перевоплощении. И наше путешествие лежало в сторону Кералы. Мы ехали уже второй год в это удивительное место Индии, где работает открытый поток, который открывает сердце у тех людей, которые к этому готовы, которые прошли определенный духовный путь, которые прошли определенную духовную работу. И вот мы летели через Дели. Как вы знаете, Дели — это столица. Был ночной перелет, и когда мы подлетали к Дели, наш самолет не мог сесть. Он кружил порядка 2 часов перед посадкой. Потому что вначале были фотографии, когда вы видели, там были самолеты, и такой вот туманчик, и чуть-чуть было видно круглое солнышко. Это уже вот тот туман, который прошел несколько часов после вот этого сильного тумана в Дели. Большой смог, и вот эти вот туманы, и наш пилот, он просто виртуозно посадил самолет, можно сказать, вслепую. Естественно, я воспользовалась нашим инструментом золотым шаром, когда стало понятно, что мы уже по 10-му кругу идем на посадку, и нам уже объявили о том, что мы сядем в другом городе. Нам назвали город, в который мы должны сесть, и я поняла, что я не хочу лететь в другой город, потому что у нас буквально через несколько часов, и я призвала всех наших мастеров и ситуацию поместила в золотой шар. После того, как объявили, что мы садимся в другом городе, все-таки наш самолет сел в Дели. То есть в наших путешествиях, что Светлана, что я, что многие из вас, мы используем инструменты группы света, мы используем наши световые возможности и обращаемся к нашим учителям и помощникам. И я думаю, что не просто так, когда вот в такие моменты, когда происходят задержки, когда мы кружим на Дели несколько часов, то есть мы облетаем кругом почета, то есть мы делаем тоже определенную световую работу. Вот как сегодня рассказывала Альбина, да, в эффекте бабочки, то есть мы постоянно говорим о том, мастера нам постоянно говорят о том, что когда мы спим, да, мы во сне делаем световую работу неосознанно. Когда мы стоим в какой-то очереди или находимся в каком-то месте какое-то время, то это тоже проходит определенная световая работа. Наше присутствие тоже меняет своими вибрациями что-то и вплетается в общую световую работу мастеров и тонких планов. И вот, когда мы сели в Дели, мы прошли по этому прекрасному аэропорту, мы немножко отдохнули. И самое интересное, когда мы летели в самолете, меня всегда сопровождают очень интересные встречи, очень интересные люди. На нашем ряду третьей женщиной была женщина из Индии, как правильно сказать? Индианка. Индуска. Индуска. Индианка — это северная, да, это самая индийка. Ну, женщина, жительница Индии. Оказывается, она живет уже 4 года со своим мужем. У нас в Москве преподают здесь индийские танцы в школе индийских детей при посольстве. И мы летели с ней вместе. Мы летели в Кералу, она летела тоже в Качин. Но это практически Керала, то есть это наша остановка, одна из остановок до прилета в Кералу, до прилета в Тривандру. Качин тоже находится в Керале. И когда мы с ней разговаривались, причем мы вперед летели с Натальей Белозоровой, многие из вас ее знают. Я английский практически не знаю. Наташа знает английский хорошо, но все время разговаривала с индусами, не только с индусами, по-английски я. Не знаю как. Наташа все время давно смеялась, говорит, как они тебя понимают. И вообще, я их, это самое, я как-то вот к ним на созвучии на таком. И вот в процессе нашего разговора, что эта женщина не очень хорошо говорит по-английски, я вообще такая good morning, там, ну чуть-чуть немножко могу, каждый раз, когда я еду, думаю, надо учить английский. Но это суть, но короче, я поняла о том, что, оказывается, вот мы летим вместе в Кирову, и обратно мы летим тем же рейсом на том же самолете вместе с этой женщиной. И на обратном пути мы с ней встретились. Там на одной из фотографий мы в аэропорту вместе с ней сфотографировались. Очень красивая женщина, очень интересная женщина. Она показала фотографии своей семьи, рассказала о Керале, рассказала о Качине, показала вот эти вот пальмы, показала вот эти танцы в посольстве в индийском, как они там всякие праздники проводят. Очень интересно. Это... И самое интересное, что мы еще практически живем по меркам Москвы как соседи, потому что я живу недалеко, на юго-западе, 5 километров от МКАДа по юго-западу, по профсоюзной, если ехать, да, а она живет практически на Шаболовской или на Ленинском проспекте, вот где-то в этом районе. Вот, то есть мы вообще недалеко друг от друга живем. Вот. И значит, мы приехали, нас встречал наш уникальный гид, зовут его Артемий, он уже второй год сопровождает нас, он здесь на фотографии тоже где-то будет присутствовать, такой молодой человек с бородкой. Он, они с его женой, Артемий и его жена, они люди, которые очень любят Индию, которые очень хорошо ее знают, которые знают ее с точки зрения истории, с точки зрения всяких чудес. Они оба изучают хинди. Его жена Мария, она учится даже специальном институте, где обучаются брамины различным искусствам. И вот, то есть люди такие тоже непростые, очень глубокие, очень интересные, очень помогающие прийти именно в те места важные, куда нам нужно было попасть. Потому что куда ходил у нас Артемий, не все туристы туда ездят, в те храмы и в те места. И мы разместились в нашем замечательном отеле «Какален». Занимались йогой мы на крыше. У нас была такая плетеная крыша из пальмовых листьев над нашей крышей отеля. И это было очень комфортно, очень приятно. Начинали мы заниматься в 7 утра, как раз уже вставало солнышко. Был слышен плеск волн океана. Мы практиковали, изучали мы приветствие солнцу, дыхательные практики. И естественно, вот важная часть — это было путешествие по храму Кировы. Мы поехали на самую южную точку Индии, мыс Каньякумари, на восход солнца. Накануне мы встретили закат солнца и отдали, трансформировали все те моменты, все те эмоции, все те чувства, все те наши качества, которые мы хотели бы отпустить. И когда мы поехали на восход солнца, то, соответственно, мы получали световые коды для нашего дальнейшего продвижения. Когда я вам рассказываю, вы тоже получаете и освобождаетесь от того, от чего время пришло освободиться, и получаете эти коды на восходе солнца. На фотографиях был запечатлен и закат этот, и восход солнца. Когда с нами были две участницы семинара, которые с нами были в Черногории, но в Индии все участницы были впервые. Вот, кстати, наш гид Артемий. Вот. И, естественно, Индия уникальная страна в том, что она сама выбирает, точно так же, как наш город Москва, в котором мы все живем. Это уникальное место, которое само выбирает себе людей, которые будут в нем жить и работать энергетически, и световую работу проводить. И точно так же Индия. Для того, чтобы трансформировать, когда человек приезжает в Индию, ни один человек не уезжает без трансформации. Ни один человек не уезжает без каких-то мощных изменений, без каких-то вспоминаний глубинного, без каких-то очень мощных осознаний. И вот эта страна, она сама выбирает себе посетителей. Потому что в моей практике уже я знаю людей, которые несколько раз, там 4-5 раз покупали билет в Индию, и они не могли туда улететь. Я знаю людей, у которых не было денег, каким-то волшебным образом они появлялись и не улетали в Индию. Вот. И все мои спутницы, они были первый раз в Индии. И для них это путешествие было непростым. Тем более я их повезла в такие очень мощные храмы. Поэтому иногда даже физике было тяжело, потому что когда очень мощные энергии, то наше физическое тело, почему я все время говорю, что им нужно заниматься, чтобы мы могли пропускать эти мощные энергии безболезненно для нашего физического тела и проводить нашу световую работу безболезненно. Мы, когда приехали, осмотрели место, увидели этот прекрасный Индийский океан. Там был пляж с большими волнами, которые, если... И вот они учили осознанности, когда ты присматриваешься, прислушиваешься, начинаешь вслушивать. Вот мы часто говорим, что нужно выключить ум. Мастер Кирей нам говорит, нужно выключить ум, нужно довериться сердцу, нужно довериться сознанию тела, нужно довериться сознанием клеточек. И вот там, в Индийском океане, когда там есть волны, твой ум тебе не поможет. Пока не включится сердце, пока не включится сознание тела, когда не включатся вот эти вот все наши инстинкты, когда ты поймешь, что вот за этой волной ты уже можешь заходить, а вот во время этой волны ты не можешь выходить, Потому что даже у меня было несколько раз, когда я выходила из моря, меня как тряпичную куклу волна перемалывала, как в мясорубке. Я не понимала, где моя нога, где моя рука. Нагребаешься там воды, и вот тогда тебе включит осознанность уже стихия воды с любовью и беспристрастностью. И недалеко от нас был пляж, где не было волн вообще. И там, когда мы приходили, мы купались как в колыбели морской стихии. И мы отправились на мыс Каникумари. Когда мы туда приехали, я девчонок своих предупредила, что там очень много народу, но они не ожидали, что настолько много народу. Вы увидите, там на восходе солнца будет очень-очень много людей, потому что мыс Каникумари относится к 10 самым святым мест Индии, и каждый индус мечтает приехать туда на восход солнца, окунуться в водах трех морей. И поэтому там настолько много народу на восходе солнца, что когда вот мы спустились к набережной, мы буквально плечом к плечу стояли в толпе с индусами, которые на нас постоянно оглядывались, потому что не очень много европейцев и восточных людей, европейских людей, белых людей находится на вот в этих моментах, потому что все равно не очень много по сравнению с индусами нас путешествует. Вот вы видите эти прекрасные волны. Я их, кстати, фотографировала 31 декабря, когда поздравляла всех своих друзей с Новым годом и выкладывала их ВКонтакте, для того, чтобы каждый прикоснулся к морю 31 декабря и к теплу. И вот мы окунулись в воды мыса Каникумари. И когда мы шли переодеваться, мы переодевались, ну, в женском туалете. Ну, я извиняюсь за такую подробность, просто вот там были индийские девушки, женщины, и они нас окружили, за нами наблюдали. Вот у них есть такое поверье, что там, если ты, они очень стремятся с белым человеком там, поздороваться за руку, если они чувствуют, что человек согласится и расположен, они обычно детей отправляют тебе. Вот. Тем более очень многие индусы, они видят энергетически, и они очень хорошо считывают, и частенько подходят там что-то, ну, или спрашивают, или, ну, просят там как-то ребенка поцеловать там, или за руку подержать, или на руки взять. Вот. И когда мы переодевались, вот индийские девушки нас обступили, начали спрашивать, как нас зовут, разглядывали нас с таким интересом. Потом протянулись руки и руки, чтобы с нами поздороваться. Вот, и мы поехали дальше. Мы заехали в очень мощный храм богини Каникумари. Есть такая легенда. Немножко расскажу вам про индуистские храмы. В индуистских храмах там всегда у них большая территория. Но для каждого божества у них сделана специальная такая маленький храмик, в котором стоит вот это божество. Потом вот увидите здесь на картиночке, я вам расскажу потом, что это за картиночка. И они вот это божество ставят, и специальные святые люди, специальные монахи проводят специальный обряд по заселению вот этого божества частичкой живого Бога. И когда в Индии люди приходят в храм, они приходят получить даршан от Бога, пообщаться с живым Богом. Они вот этих вот божеств, которые находятся вот в этих небольших храмиках, они их каждый день одевают, переодевают. Если там это богиня, то разные сари. Если Бог, то разные одежды. Каждый день разные, они его кормят. И потом, после этого, когда они его покормили, они эту еду могут давать уже людям как просад. То есть это еда, которая уже была предложена Богу, и Бог ее благословил. И она считается очень благословенной. Точно так же, как мы едем в свои, да, православные храмы. И там, например, от Серафима Саровского, да, привозят там сухарики. А там вот называется это просада. Вот, ну, я не привезла, к сожалению, просаду, потому что там вот, это всякие индийские сладости, и они портятся. А так как я была там 23 дня, то я даже своим привезла, но вчера вот пришлось выкинуть вот такой шарик просады, потому что он уже стал плесневеть. Вот. И когда и вот эта вот богиня Каньякумари, это одна из форм богини Парвати. То есть по индуистским знаниям, по ведическим знаниям, есть такая информация о том, что, ну и мы с вами знаем о том, что разные души, да, у них разный возраст. И вот в книге Парикапова, которая там лежит, там тоже рассказано о 5 типах монад. То есть монады, которые приходят с нижних миров, да, они учатся жить на нашей земле. Есть монады, которые живут здесь на земле, люди, да, души. Есть души, которые живут в более высокой мерности, как мы с вами говорим, там, в 5, 6, 7 измерении. Есть души, которые живут в божественных мирах, на небесах. Есть боги, которые создавали это мироздание. Вот по индуизму это Шива, Вишну и Брахма. Тримурти. Опять три единства, о котором мы с вами все время говорим. И у каждого бога есть своя богиня. У Шивы это богиня Парвати, у Вишну это богиня Лакшми, у Брахмы это богиня Сарасвати. И Бог, божественный аспект, он может воплощаться в человеческом облике. Он приходит на землю, аспект того или иного бога, выполнить какую-то задачу, помочь людям в каких-то моментах, помочь мирозданию, помочь земле, помочь избавиться или от какого-то бедствия, или наоборот, для того, чтобы помочь людям быть более просветленными, вознесенными и двигаться по эволюции быстрее. И вот богиня Каньякумари — это было воплощение человеческой богини Парвати. Но она не помнила, что она богиня Парвати, а задача на то воплощение была спасти мир от демона, очень сильного и свирепого, и только Парвати могла победить этого демона. И поэтому вот она воплотилась в эту богиню, в эту принцессу Каньякумари. Но эта принцесса Каньякумари, она все равно отдаленно, каждая душа помнит о своих каких-то воплощениях, точно так же, как и мы с вами периодически вспоминаем о своих воплощениях в том или ином месте. И вот эта принцесса, она сказала, что я выйду замуж только за Шиву. Вот Шива — это как раз вот ее божественная пара, звездная пара, ее часть, с которой она создает единое целое мужского и женского, Шивы и Шакти, да? Вот. И Шива тоже собирался на ней жениться, и была, так как в Индии там распространено все вот обряды, все важные даты, там смотрят астрологи, джойтиш, есть такой гороскоп в Индии, называется он джойтиш. И вот смотрят по датам для того, чтобы выбрать наилучшую дату свадьбы, наилучшую дату там какого-то дела начала, или учебы, или какого-то бизнеса, или еще что-то, или какого-то праздника. Вот. И была выбрана дата свадьбы принцессы Каньякумари и Шивы. Но боги решили расстроить эту свадьбу, потому что если бы Каньякумари вышла замуж за Шиву, тогда она не смогла победить бы этого демона, потому что победить демона могла победить только чистая дева, незамужняя дева. И поэтому, так как был определенный час, последний, когда можно было выйти замуж, до первых петухов, и когда Шива ехала на своей колеснице, один из мудрецов спрятался в кустах и прокукарекал. Шива подумал, что он опоздал, развернул свою колесницу и уехал. И Атани Кумари для того, чтобы Шива согласился на ней жениться, она выполняла очень такую мощный духовный подвиг, очень мощную духовную аскезу. Она 1000 лет простояла на одной ноге. То есть для того, чтобы вот какие-то духовные продвижения нам нужно, да, чтобы они совершались, то нам тоже приходится совершать ту или иную аскезу. Когда мы с вами говорим о том, что мы переходим на прано-дыхание, то есть нам нужно соблюдать определенную дисциплину. Потому что у нас есть тоже определенные привычки, да, что мы привыкли кушать так, а хотели бы перейти на прану. И поэтому, когда вот возникают вот эти противоречия, нужно всегда помнить о дисциплине, нужно помнить о целеустремленности. И вот богиня Парвати в лице принцессы Канякумари, она вот 1000 лет простояла, прождала своего любимого Шиву, а тут развернул свою колесницу, когда прорекли петухи, и уехал. И она не дождалась. Вспомните себя, дорогие женщины, когда вы ждете своего любимого, и он вдруг приходит на ужин или еще что-то. Как вы себя чувствуете? Мы такие, у нас эмоция такая нормальная поднимается, да? Живая, здоровая. И, соответственно, вот и в принцессе Канякумари тоже поднялась такая эмоция, возмущение, некого гнева. И в тот-то момент в ее поле зрения оказался вот этот вот демон, который мучил людей, который разрушал дома, который разрушал государство. И, естественно, принцесса Канякумари свой праведный гнев правильно направила. Земля была спасена от этого демона. И вот, так как у нас был женский семинар, да, то, соответственно, когда мы шли в этот храм, мы обратились и к богине Парвати в лице принцессы Канякумари, и к своим высшим Я, о том, чтобы мы научились безопасно проявлять свои эмоции, для того, чтобы мы научились свое предназначение чувствовать и проявлять так, как задумано по божественному плану. Иногда божественный план нам не очень нравится, потому что у нас есть другие планы, когда мы на земле, да, мы об этих планах забываем и говорим, так, хочу вот это, почему-то у меня оно не складывается. Да не складывается потому, что у нас предназначение это было совершенно другое, демона убить, а не за Шиву выйти замуж, да? И поэтому, когда вот начинаешь изучать вот эти легенды богов, когда начинаешь изучать вот эти ведические знания, настолько начинаешь понимать вообще, что с тобой происходит, что с нами происходит, с каждым из нас. Когда мы начинаем вот это осознавать и просыпаться, это вообще настолько красиво и мощно. И этим храмам, которые мы посещали, им больше 3000-5000 лет. То есть, представляете, там энергии очень мощные. Там народу столько, туда стоят очереди часами. Но нам, соответственно, повезло с гидом, он нам помог пройти без очереди. Вот, за определенную благодарность. Вот. И вот как Света говорит, что когда она была около вот этой замечательной фрески у подлинника, Тайная вечеря, там тоже долго не разрешают находиться, да, 15 минут. А там, в этих храмах, так как, представляете, стоят часовые очереди, причем очереди огромные. Там, если ты зазевался, то ты своих друзей потеряешь. Надо практически вот затылок в затылок идти и друг друга из вида не выпускать, потому что там очень много народу, там тысячи и тысячи. И там ты находишься напротив вот этого Бога, напротив этого Божества. Важно посмотреть в глаза Богу, да, важно раскрыть свое сердце, важно получить те энергии, которые Бог хочет тебе передать. Потому что, я вам говорила, там заселена живая частица Бога в каждую из этих статуй определенным ритуалом. И буквально несколько мгновений, но энергии очень мощные. И мы отправились дальше. Мы поехали в очень мощный храм Сучиндра. Храм Сучиндра. И вот получается, все наше путешествие, оно ознаменовывалась энергиями Шивы и Шакти, божественного мужского и божественного женского. Я вам уже рассказывала о том, что есть замечательный сериал «Бог-богов Махадев», и там очень много рассказано и показано вот эти вот древние ведические знания. И очень глубокие они для осознания нашей жизни на Земле. И храм Сучидра, он тоже посвящен, там очень много божеств присутствует, там и храм Юпитера, и один из самых больших статуй Ханумана, 4,5 метра. Статуи Ханумана к ней обращаются за здоровьем. Там единственный в мире, как бы, есть статуя Ганеши. Ганеша, вы, наверное, все знаете, это такой слон. Да. Это сын, кстати, Шивы и Парвати, Ганеша. Вот. Очень интересная тоже история, как он обрел голову слона, но это вы посмотрите вот в этом сериале, если вы захотите. И вот там это единственный храм, где Ганеша в облике женском. То есть боги, в них присутствует и мужское, и женское. И они могут проявлять это мужское и женское. И вот в этом храме с Сучидрами, там прямой выход энергии Ади Шакти. Я вам говорила о том, что боги могут принимать ту или иную форму. И вот богиня Парвати в определенные моменты она может принимать форму Адишакти. Это мощная, сильная женская энергия, мощная женская сила. А богиня Парвати, она отвечает за... это богиня всей природы, богиня процветания, богиня домашнего очага, богиня, Анапурна ее еще называют, у нее одна из форм, это Анапурна, то есть она накормит все и вся. Вот. А в какие-то моменты она может защитить все и вся, и каких-то демонов победить может только она, вот именно эта женская ипостась, другие боги это сделать не могут. И вот Адишакти — это очень мощное, сильное проявление богини Парвати. И там одно из святилищ, к нему даже очень близко не подпускают, там вот сам вот этот вот, само божество находится очень-очень далеко от того места, куда может подойти человек, потому что там прямой выход энергии Адишакти. И на этих фотографиях там тоже есть фотография входа в этот храм, потому что самих храмов фотографировать не разрешают. Вот, но эти энергии, они все сейчас передаются вам. Вы все получаете эти световые коды, вы все получаете эти энергии. И вот энергия Адишакти, энергия самой Матери Природы, энергия Высшего Божественного Женского сейчас исцеляют каждое тело каждого из нас, каждую душу, каждую клеточку. И потом неподалеку там есть еще один маленький храм, который посвящен Шакти Питхе. Есть другая легенда и другая история, когда богиня Парвати воплотилась в теле женщины Сати или Сати. Она не помнила о том, что она богиня. И она не совсем была сознательно готова выйти замуж за Шиву, но боги и мироздание очень хотели, чтобы они поженились для того, чтобы мироздание оказалось в равновесии. Шива знал, что Сати не готова, но близкие настояли, и боги настояли, и они поженились. И Сати прошла очень мощное, сильное испытание, ее отец не принимал Шиву, и она от отчаяния сама себя сожгла своим внутренним огнем, потому что бог огня отказался сжечь ее тело, бог огня, и тогда Сати воспламенила свое тело своим внутренним огнем. И Шива очень сильно переживал. Он переживал эпохи и ионы времени. Он ходил по всей вселенной с телом Сати и предавался печали, страданиям и не выполнял свои обязанности. И тогда боги Вишну, Нараяна и Брахма, они забрали у него тело Сати, расчленили его на множество кусочков и разбросали по земле. И вот там, куда упал кусочек, там вот образовался храм Шакти-Питхи, но это только после того, когда Шива их нашел. Для того, чтобы вот точно так же, как вот у нас, у каждого из нас происходят какие-то моменты в жизни, наверняка каждый может вспомнить момент, когда у нас была такая беда, было такое горе, когда останавливался весь мир, и мы забывали о том, что нужно кормить свое тело, что нужно уделять там внимание, может быть, там своему ребенку или там своим близким. Когда была какая-то внутренняя трагедия, когда мы вот от мира настолько закрывались. И вот в этих ведических знаниях и боги проживают то же самое, да? Вот. И тогда какие-то обстоятельства или наше сознание, или наше сердце, оно постепенно начинает нас возвращать к жизни, к реальности, к нашим заботам и к нашему предназначению. И таким образом боги вернули Шиву за какой-то период времени к выполнению его прямых обязанностей. А Шива — это тот бог, который, он один из немногих богов, который может вбирать в себя и свет, и тьму, который может одновременно и со светом, и с тьмой работать и безболезненно для себя это проводить. И вот тот храм Шакти-Питха, нам настоятель этого храма сказал, что это 38-я Шакти-Питха, их всего 52. Мы провели там пуджи, когда мы были с Сучиндрами, мы провели там арати, там такие свечечки даются, их зажигаешь, и арати. Арати — это такой ритуал для того, чтобы все было хорошо у всех. Когда я проводила это арати, я проводила для всей нашей группы тоже. Я вспоминала всех своих родных и близких, и вас тоже вспоминала и проговаривала. Потому что когда мы молимся в храме, когда мы подаем, например, записочки в православном храме, когда мы проводим какой-то такой ритуал, да, обращаясь к Божественному, то когда у нас возникает какой-то образ, то Бог его видит, слышит, понимает. И когда вот, естественно, на моем мысленном экране была картинка всей нашей группы, поэтому я знаю, что Бог считал мою молитву за каждого из вас. Вот. И в этом в храме Шакти-Питхи нам проводили пуджу. Это тоже красивый такой обряд, там покупаешь гирлянду, и гирлянду одевают на то божество, которое находится вот в этом храме. И проводится определенный обряд, произносятся ваши имена, читаются определенные мантры. Для того, чтобы у вас тоже было все хорошо и благостно. И когда вот мы шли от храма к храму, то большинство из наших участниц, они говорили: «Слушай, у нас ноги уже не идут, настолько сильные энергии, что нам бы прилежать, мы вообще не можем, мы просто стекаем по стеночке, потому что очень мощно и сильно». Но так как путешествие у нас было в течение дня, да, я им говорю: «Вы можете приезжать в машине, пока мы ходим там в следующий храм». Они говорят: «Нет, мы все равно пойдем». И они какой-то внутренний резерв сил опять внутри себя собирали и шли в следующий храм. И там, вот вы видели на фотографиях, там есть еще такое дерево, и там такие маленькие статуэточки нагов. И вот это дерево, куда приходят женщины, который просит о своем женском счастье, просит детей, просит там о замужестве, здоровье. И вот когда вы увидите эту фотографию, эти энергии этого места, они тоже поработают с каждым из вас, и вы можете обратиться к этим нагам, которые помогут обрести вам здоровье, женское благополучие. Можете помолиться там за своих внуков, детей. И потом, когда мы ехали во дворец Махараджа. Была остановка в одном из магазинчиков, Валя знает этот магазинчик. И мы с ней были год назад, там буквально 5 минут. Когда мы туда приехали, девчонки там что-то начали рассматривать, собирать, просто это к слову о том, что вот насколько индусы, они считывают и понимают людей, энергетику людей. А я так посмотрела, но я там все помню, мне ничего не надо. Я вышла, стою на крылечке. И выходят два продавца из этого магазина, подходят и начинают разговаривать со мной по-английски. Ну, вы же помните, по-английски-то я не знаю, но потом я начинаю врубаться. Они мне говорят: ты что, нас не помнишь? Ты же в прошлом году здесь была. Ну, я-то помню их, конечно, потому что, ну, для меня это путешествие, оно такое... Не каждый день, да, я езжу, не каждый день. Я там покупала, кстати, ганешу. Они говорят: да вспомни, ты же тут была, ты у нас купила ганешу, называют мне цену. Я на них смотрю квадратными глазами, думаю, как они могут меня помнить, тут проходит каждый день там 1000 туристов. Говорю нашему гиду, говорю: Артемий, представляешь, они меня вспомнили. Он говорит: не может быть, как они могли тебя вспомнить, здесь вообще миллион людей приходит каждый день, а ты была год назад. И говорю: они мне даже сказали, что я купила, они говорят: ты же мерила платок, покупай. Я говорю: да не надо мне платок, мне и тогда не нужен был, и сейчас не нужен был. И они мне этот платок все-таки, ну, как бы, уговорили его купить, но они мне продали вообще по совершенно цене, ну, можно сказать, ниже себестоимости, но не ранее низкая цена. Вот. И потом мы сходили во дворец Махараджи, тут фотографии этого дворца тоже есть, где много-много сотен лет назад был уже первый кондиционер, где жил именно вот штат Керала, это тот штат, который не победили ни англичане, ни голландцы. И Махарадж штата Керала, он торговал с англичанами и с голландцами на своих условиях. Этот район Индии, он не подчинялся, он не был завоеван. То есть это место очень такое сильное, свободолюбивое. И в процессе нашего путешествия наш гид нам рассказал, но многие из вас знаете, что в Керале находится ашрам Амма. Это реализованный мастер, это святая женщина, ее еще называют Амма-обнимашка. К ней приезжают люди со всех концов света, и индусов очень много, и европейцев очень много, из Америки, из Европы, из России. Люди, которые приезжают, она исцеляет, она открывает сердце. И вот она проводит даршаны 3 раза в неделю. И вот с 12 часов и до последнего человека она целый день вот обнимает людей. Кого-то там обнимает она 5 секунд, кого-то 30 секунд, кого-то дольше. И Артемий рассказал историю о себе, когда он поехал к Амме с туристами, и Амма его обнимала. А это совершенно молодой человек, очень хорошо себя чувствующий, такой занимающийся там и физикой, и духовностью. И когда туда приходишь, там тебе говорят, что там руки ставишь на подлокотники, чтобы не наваливаться на Амму. Ну, представьте, там тысячи и тысячи людей за день обнять. Она очень много ездит по миру. На следующее занятие я принесу ее книги. Просто сейчас они у меня тоже немножко разданы по людям, они их читают. И там есть книжка о единстве религии на русском языке. Вот те, что были в ашраме на русском языке, я все купила. И на следующее занятие я принесу, чтобы вы могли, кто захочет, взять, почитать ее книги на русском языке. И там стоит очень много ее помощников, потому что люди, у них начинает изменяться сознание, они кто-то начинает рыдать, кто-то там плакать, кто-то еще. И она каждому человеку на русском языке говорит, русским. На том языке, какой нации ты относишься, она говорит какие-то слова, каждому свои. И вот Артемий, он рассказывает, что Амма начала его обнимать и говорит: я понимаю, что проходит 30 секунд, минута, и она, говорит, меня не отпускает. Я, говорит, пытаюсь дернуться назад, а она еще сильнее меня прижимает. пошел в туалет, и из него вышел достаточно большой камень, совершенно безболезненный. То есть у него произошло вот такое исцеление. И наши участники семинара сказали, мы тоже хотим все камни. Я говорю, ну если хотите, значит мы едем. И вот мы отправились в ашрам Амма. На фотографиях вы видите нас в ашраме в белых одеждах. Внутри ашрама тоже нельзя фотографировать. Там буквально пару фотографий сделано. Кстати, это мы с Кумари, где сходятся воды Индийского океана, Аравийского моря и Бенгальского залива. Там, где окунаешься и очищаешь себя, свою карму, карму рода и карму именно в этой жизни. А это вот, кстати, здесь вы видите такие колесницы. Мы были накануне фестиваля, когда из храма, вот это, кстати, вход в храм Сучиндра, когда божество садит вот на эту колесницу и вокруг храма возят. И внутри храма Сучиндрама есть еще поющие колонны. Нас сопровождал человек, мужчина, который работает священнослужителем в этом храме. Он носит носилки, на которых носит божество. У носилок там диаметр бревна, вот так, ну, сантиметров 30-40. У него вот здесь вот на плечах шишки огромные. От игры вот на этих музыкальных колоннах у него такие шишки на руках, потому что это огромные разного диаметра каменные колонны, и там какие-то колонны звучат как до, ре, ми, фа, соль, си, какие-то колонны звучат как барабаны, как такие стеклянные какие-то музыкальные инструменты. Просто вообще, когда мы пробовали там почему-нибудь стукнуть, чтобы издать звук, ну там нужна огромная сила. Вот, и этот замечательный человек, он вот играет на этих музыкальных колоннах, он говорит, что у них в храме это очень почитаемо, когда ты носишь вот эти носилки, а носилки несут 4 человека, вот одно бревно с одной стороны, там 4 человека с другой, где-то 6 человек, и вот так вот, и там сзади точно так же. И вот даже то, что они несут, ну вы видели вот эти вот огромные колесницы, на которых водружают потом вот этих вот божеств и возят вокруг храма с определенными там мантрами, песнями и определенными ритуалами. И мы как раз приехали в этот храм, когда чистили серебряные статуи, серебряные носилки, а их выносят раз в год. И мы прямо рядом с ними проходили, но здесь мы их не сфотографировали, потому что к ним даже подходить было нельзя, но он нам разрешил немножко рядом с ними постоять и посмотреть на серебряных богов. Да? Вот. И мы поехали в ашрам Аммы, и когда вот вы нас увидите все в белых одеждах, то это мы в ашраме Аммы. И, соответственно, сейчас время моего рассказа вы тоже присоединяетесь к этим энергиям. Там настолько благостно, настолько хорошо. Когда туда мы приехали, наш водитель, он один из почитателей тоже и один из последователей Аммы. А у него в машине висела фотография Аммы. Но я сразу поняла, что это у него висит Амма. А девчонки не знали, он говорит, а мы думали, это жена. И поэтому он тоже очень так заботливо нас туда привез, показал, где что. И я всем нашим участникам подарила рудракши, которые Амма сама у нас одела. Подержала в своих руках, благословила. Вот. И мы приехали, там берешь талончики. Талончики там. И там написано, в какую судню ты попадаешь для того, чтобы вот обняться с самой. Мы, к счастью, попали в первую судню. И там нужно в третью, в десятую попасть в судню. И вот эта вот очередь, она сидит на такой сцене. Вокруг нее очень много народу, и когда ты уже близко к сцене подходишь, там уже такие стульчики, полезенки, на самой сцене стульчики. С одной стороны идет очередь из европейцев, а с другой стороны очередь из индусов. Индусов тоже очень много, европейцев очень много. И вот уникально то, что когда мы ходили по ашраму, гуляли по ашраму, глаза людей, находящихся в ашраме, они настолько чистые, настолько благостные, вот, удивительно. И там независимо, на каком там языке кто говорит. Просто вот ощущаешь прям какое-то родство душ. Там все очень благостно. Это вот, кстати, дворец Махараджа. И когда шла наша... Мы взяли вот талончики в первую сотню, как нам посоветовал Артемий, и пошли гулять по ашраму, чтобы успеть что-то посмотреть, ощутить вот эти вот энергии. И девчонки беспокоились, а вдруг мы опоздаем. Нам сказали, там в 11 начинается. Я говорю, не беспокойтесь, божественное, Бог нас придет, все организует именно таким образом, как нужно. Мы вернулись в районе 11, чтобы девчонки не беспокоились. Спросили, они говорят, в 12 все начнется. Я говорю, все, пойдемте. И мы походили, посмотрели, сделали фотографии, там вот есть фотографии на мосту. И когда вы увидите там такие розовые 16-этажные здания, это вот как раз Ашрамама. Вот такой огромный, такой высокий, сколько народу там живет. И еще она очень-очень много путешествует по миру. И говорят, что ее даже легче застать в Европе или в Америке, чем в Индии. И вот то, что мы туда приехали, Артемий говорит, да, большая редкость, потому что, он говорит, накануне были туристы, которые очень хотели посетить Ашрамаму, но ее там не было. А у нас вот все сложилось, даже мы туда и не планировали, а у нас сила туда отвезла. И мы ходили там, смотрели, ощущали. И когда только мы подошли, чтобы спросить, когда там начнут пускать, сразу же открыли проход к стульчикам, когда уже идут к сцене. И нас пустили первее тех людей, которые сидели там в течение 2 часов и ждали, когда откроется этот проход. Девчонки мне говорят, а как это ты сделала? Я говорю, я ни при чем, у нас все есть. Божественное, у нас все есть. Сила Духа, которая нами руководит и которая нас ведет. И потом мы уже поднялись потихонечку к сцене. Потом на сцене мы сидели, на рядах стульчиков, вот, потихонечку передвигаясь. Вот так вот, как вы сейчас сидите рядами в нашем зале, да, точно так же мы сидели рядами на стульчиках. Один человек встает, и вот этот вот весь ряд передвигается. И вот так вот встает и передвигается, это все медленно. Почему мы ехали в белых одеждах? Вот, кстати, как раз мы вошли в Амму. Потому что белые одежды – это одежда ученика, это одежда чистоты, это одежда почитания мастера. И когда мы решили, что мы едем к Амме, то мы все сходили и купили себе белые одежды, чтобы вот проявить уважение, проявить благодарность. Потому что когда ты приезжаешь в ашрам, ты за это ничего не платишь. За даршан, который ты получаешь у Аммы, ты ничего не платишь. Мы Артемия спросили, а можно где-то там для бедных оставить или еще что-то? Он говорит, ты знаешь, сколько раз я там был, я даже не знаю, где это делают. Вот, единственное, что там, если ты кушаешь, то там за еду какие-то деньги платишь, а так ты просто туда приезжаешь, и вот человек живет в служении. Человек живет в служении любви, в служении людям. И вот она целый день обнимает, она целый день принимает. И когда мы подходили к Камме все ближе и ближе, я понимала, что каждый из нас, когда мы подойдем к Анне, каждый из вас, который вы слушаете и присутствуете, мы пройдем исцеление. Исцеление материнской любовью, истинной, божественной материнской любовью, той любовью, которую мы недополучили в детстве или в каком-то своем возрасте. И вот это момент, зачем приезжают туда все люди. За исцелением собственного сердца, за исцелением собственной жизни и за ощущением. И когда ты исцелен вот этой вот истинной, божественной материнской любовью, ты можешь с миром делиться этой истинной материнской любовью с каждым. И с молодым, и с пожилым, и со взрослым, и с ребенком, со всеми. Вот этой материнской любовью, если ты готов, если ты ее принял, ты можешь эту материнскую любовь передавать. И я сейчас передаю вот эту материнскую исцеляющую любовь от Анны для вас. Может быть, настанет момент. съездит к Аме и вживую ее получит. Но на том компании вы получаете ее сейчас. И когда вы раскрыли свои сердца, свои клеточки, свои души, это нежнейшая, сильнейшая материнская любовь льется. Льется и наполняет ваши тела и ваши сердца. Подходили к Ане, мы вставали перед ней на колени для того, чтобы наклониться к ней, к креслу. Время останавливалось. Чудо происходило. И каждую из нас она прижимала к своему сердцу. Каждую из нас она обнимала и держала около своего сердца какое-то время. И каждый из нас она говорила какие-то свои слова. Кому-то она говорила: «Милая моя, доченька моя, родная моя, любимая моя». Мне она сказала: «Мизисын, мизисын». Я сначала думала, что такое мизисын. Потом я поняла, что это она в очередной раз подтвердила мой дар целительства. И мы возвращались от Дамы умиротворенные, обновленные, чистые. Снежнее, как наши одежды. И следующее наше путешествие было в удивительный храм. Это был уже другой день, храм Деви. Этот храм занесен в книгу рекордов Гиннесса. Периметры этого храма вы увидите в таких ярких красочных барельефов и рельефов различных богов и богинь, конечно, цветными красками на фотографиях разукрашены. И вот богиня Деви, этот храм Деви, это тоже, опять же, храм богини Парвати. Вот той богини, той Шакти, той пары, паре Шивы. И там существует своя легенда. Один мудрец был достаточно бедный. И он в лесу сидел у реки. И к нему подошла маленькая девочка и попросила перенести ее через реку. Ну, мудрец взял ее, перенес через реку и спрашивает ее: «Ты же одна девочка в лесу, как? Куда ты идешь? У тебя есть где переночевать?» Она говорит: «Нету». Он пригласил ее к себе, предоставил ей ночлег и понимает, что девочку нужно накормить. А он человек, у которого практически в доме ничего не было. И он сварил кашу для этой девочки из того, чего было. Он нашел немножко риса, у него там был банан, был тростниковый сахар. И вот из этого он сварил для нее кашу. Уложил ее спать, а когда на утром он проснулся, то девочки уже не было. И через несколько дней этому мудрецу снится сон. К нему явилась богиня Парвати и говорит: «Ты прошел испытание, у тебя чистое открытое сердце, и теперь тебе поручение построить для меня храм». И он стал ходить по людям, собирать средства, и на эти средства был построен храм. стало разрастаться, и вот эти вот уже красочные украшения этого храма, они уже были построены в 70-е годы нашего века. И в память об этом чуде, да, когда богиня Парвати пришла в виде девочки, когда он варил ей кашу, в память об этом духовном подвиге вот этого старца и мудреца, женщины каждый год варят кашу из этих же ингредиентов. И с каждым годом этих женщин становится все больше и больше. И вот я не видела там, мне просто сын помогал мне делать вот этот вот слайд-шоу. Вложил ли он фотографию со свидетельством из книги рекордов Гиннесса?
Да.
Это значит, он вложил, да. Вот. И этот храм уже в книгу рекордов Гиннесса попадал не однажды. В 2010 году там кашу варила 2,5 миллиона женщин. Мы с вами в прошлом году были в преддверии варения этой каши. Просто чтобы понимать, насколько, опять же, это духовный подвиг, поймите, 40-50 градусов жары на улице. Эту кашу варят на улице. Причем женщины, которые приезжают варить кашу, представьте, 2,5 миллиона, они, естественно, в храм не влезут. Они начинают занимать места вдоль дороги. Но дорога длинная, она даже доходит до Тривандрума, уже в Тривандруме начинают занимать места. И там вот во всем городе такие горы горшков, которые продаются для того, чтобы варить кашу. Там берется 2 кирпича, глиняный горшок. И вот женщины, они просто сидят попа к попе вдоль дороги. Даже прекращается движение автомобилей в тот день, когда варят кашу. И за неделю где-то до этого, вот мы были за несколько дней до варения каши, да, уже вдоль дорог, вот женщины тем, у кого нет денег на гостиницы, они прямо с сумками сидят у этой дороги со своими кирпичами и с горшком. И опять же наша незабвенная Маша, чудесная, она уже 2 раза совершала этот подвиг варения каши. И она нам воочию рассказывала, насколько это тяжело. Кашу варят на пальмовых листьях. А они очень сильно чадят. Помните, вот если мы траву жжем, да, какой вот такой едкий дым идет. И когда вот каша варится, 40 градусов жары на минуточку. И вот этот вот едкий дым. И таких варильщиц каш, они же рядом друг с другом. И вот этот дым, он просто чадит. Маша говорит, что когда вот женщина там кашу варит где-то полчаса или сколько-то, потом ждут монахов, когда они светят эту кашу, чтобы она стала просадом. То есть пищей обожествленной, да, пищей Бога, благословленной. И раньше монахи ходили там, брызгали ее вот, типа святой водой там или чем-то, а вот с прошлого года, потому что очень много народу, ну, представьте, 2,5 миллиона женщин, разбрызгивали с вертолета. Представьте, ладно, если ты со своим горшком сидишь около храма, а если 2,5 миллиона, это же сколько там километров дороги, они все сидят, и до тебя со своей кашей дойдет, может быть, вечером или ночью монах со своей вот этой освещением. Вот, то есть современные технологии.
Как часто варят кашу?
Раз в год варят эту кашу. И нам с Варей посчастливилось попробовать эту кашу, этот просад. Мы когда улетали в прошлом году из Индии, то мы ели эту кашу. Мы отведали, потому что когда женщина варит эту кашу, она варит ее для своей семьи, то есть она совершает духовный подвиг, эта каша считается очень благостной, и она угощает этой кашей всех. Ну, и быть угощенным этой кашей, ну, можно сказать, что это такая великая благость. Вот. И вот мы, но в прошлом году нам с Валей не удалось в этот храм съездить, потому что туда уже за неделю до вот этого фестиваля не пускали, но в этом году мы съездили в этот храм, ощутили вот эти энергии, опять же, энергии богини, матери очень мощные, сильные, которые сейчас вам передаются, богини Парвати. И когда в Тривандруме, там еще находится музей, картинная галерея, в том числе там находятся картины рейхов. Они нарисованы таким образом, что когда ты смотришь их при включенном свете, они одни. Когда ты выключаешь свет, то они совершенно по-другому ощущаются. И там такая энергетика, такая мощь, такая вообще благость, сила и красота, просто удивительно. И когда наша группа уже разъехалась, у меня было личное поручение от моего учителя, чтобы я съездила в одно место в Индии, которое называется Тируванамалай, гора Руминачала. Не просто так я вам принесла все эти предметы, для того, чтобы вы соприкоснулись тоже с этими сильными энергиями, мощными энергиями. Они сейчас держат поле нашего зала. И здесь еще одна легенда, и мы поехали на эту Тируванамалай. Заметьте, 1 января в 6 утра был вылет нашего самолета. То есть можно сказать, что мы совершили духовный подвиг. Мы решили или спать пораньше, но пораньше, соответственно, спать не удалось, потому что когда индусы празднуют, они веселятся, там были фейерверки, там все дела.
Они празднуют Новый год?
Да, они празднуют Новый год. В Кирале очень много католиков, и мы с ними праздновали Рождество. И причем христианство туда пришло в 0051 году. 0051 году. То есть практически на заре христианства. Вот в Керала пришло христианство. И там вот есть католические храмы, достаточно тоже древние. То есть они, я вам говорила, что Индия — это многорелигиозная страна, в которой все религии очень хорошо сочетаются и дружно живут. К чему стремится вся наша земля, да, и мы можем этому поучиться в Индии. Вот этому принятию, примирению и любви, и пониманию. Потому что даже вот в среди наших эзотериков, да, очень много течений. Наверняка даже вы слышали и знаете, что иногда к нам на группу света приходят и говорят: ой, вы там не то делаете, а мы вот это делаем, а мы правильные. А мы говорим с вами о том, что пришло время единения. Да, может быть, где-то какие-то моменты, что-то правильно, что-то неправильно, но это моменты развития. И каждый идет в своем развитии своим путем. И поэтому важно изучать классику, да, уже наработанные эзотерики. Важно прислушиваться друг к другу и сонастраиваться друг с другом для того, чтобы мы уже вот это вот единство осознанно ощущали и понимали, что происходит и как происходит. И мы вот съездили, когда мы поехали в Тируванамалай, мы полетели 1 числа, а обратно мы летели уже 2 числа, 4 часа, на минуточку. Когда мы летим в 6 утра, мы должны были прилететь туда в 7, и 5 часов еще едешь на машине, потому что Индия очень большая, в какое-то другое место очень много приходится путешествовать на машине. И 5 часов на машине еще нужно ехать от аэропорта, да, пункт назначения. То есть у нас все очень плотно. А у меня было задание привезти камни с этой дороги. Ну, соответственно, посетить храм. И я привезла вот эти камушки всем нашим ведущим тоже. Потом каждый из вас может прикоснуться к этому камню, ощутить вот эти энергии. И самое интересное, что вот без испытаний мы не можем. Наш самолет задержали на 5 часов. Мало того, что у нас... Причем когда мы ложились 31 декабря, Наташа говорит: давай мы с тобой скажем, что так как мы с тобой рано 31-го ляжем и не встретим Новый год, то весь следующий год мы будем выспавшиеся. Я говорю: что-то я в этом сомневаюсь, так похихикала я. Мы с ней сходили в красивый ресторанчик, поужинали, пришли домой, пытались улечься спать, но так как начались фейерверки, празднества, гуляния, естественно, мы вылезли на балкон смотреть всю эту красоту, потом начали прилетать всякие поздравления от друзей. А интернет в Индии, он тоже особым образом работает. То он работает, то не работает. Тут ты две буквы пишешь, оно уже куда-то все неизвестным образом не работает. Вот, и получилось, нам надо было вставать где-то 3:30. Ну, соответственно, мы практически не спали, потому что, там спать было некогда. И когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что сначала на час отложили самолет, на 2, на 5. Вот, и я уже немножко стала, честно говоря, беспокоиться, а успеем ли мы все сделать, то, что намечено, потому что там же еще ехать далеко. Но слава Богу, я тонким планом Богу духу говорю, вы понимаете, что если еще хотя бы на час отложить, то мы просто реально физически мы не сможем это сделать, потому что ну, мы просто по времени прилетим туда только поспать, и ни на какую гору, соответственно, мы не сходим, и в храмы тоже не сможем сходить, они там по определенным часам работают. Вот, и слава Богу, что больше рейс не откладывали, мы туда прилетели, нас встретили, наши гиды поселили нас в уникальный отель, который тоже назывался Гималай, тоже непростое название. Красивый такой был отель. Вот, и мы сразу же прибежали в отель, переоделись, душ приняли и побежали скорее в храм. Храм рядом с горой Арум Начала. Вот здесь вот изображение этого храма. Здесь изображение вот этих вот божеств, Шивы и Шакти, опять же. Получается, все мое путешествие и вся, как красной нитью, была вот под эгидой Шивы и Шакти, выравнивание мужского и женственного божественного начала. И это тоже один из самых-самых древних храмов. И вот здесь вот на заднем плане гора Арум Начала. Такая достаточно высокая гора, как казалось. И там тоже есть своя легенда. Вот эти три бога, которые создавали мироздание. Вишну, Шива и Брама. У богов тоже есть определенные черты характера, у них тоже есть определенные моменты, которые им нужно прорабатывать. И они поспорились друг с другом, что круче. Вот. И Вишну с Брамой облетали вокруг Вселенной там какими-то скоростными кругами, а Шива проявил огненный лингам. Ну, я напоминаю, что лингам — это вот проявление мужского начала. И вот здесь вот как раз на вот этом изображении вы видите огонь. Там каждый год проходит такой фестиваль, когда вот на этой горе зажигается факел. И считается, что именно вот на этой горе Арум Начала Шива проявил свой огненный лингам. И Брама с Вишну полетели смотреть, где же он начинается и где же он кончается. Они летели-летели. Летели-летели вниз, в нижние миры летели. Не нашли, где начинается. Полетели вверх. Летели-летели. Еще летели. И не нашли, где он кончается. Но Брама слукавил. И он сказал, что якобы он видел, где он начинается или где он кончается. И поэтому вот интересно, что в Индии храмов Вишну и Шиве очень много, а Брахме не очень много. Намного меньше, потому что он... Да, соврал. Вот, и вот эта вот гора Арум Начала, проявление вот этого огненного лингама Шивы. Это реальное место, где Шива на земле проявил вот эту вот свой огненный лингам. И вот эта вот гора. Мы своему водителю накануне сказали, что вот сегодня мы едем в темпл, в храм, а завтра вези нас на гору. Он и головой покачал, как все индусы, сказал, да-да-да, я все понял. Я его спросила, understand, он сказал, да. Вот. Но я поняла, что он ничего не понял. Хотя я не говорю по-английски, по-индийски, но у меня есть, как у всех у вас, шестое чувство. Я, когда мы приехали в отель, взяла его, попросила подойти к портье. Портье объяснила, что нам надо завтра с утра на гору, ну, потому что у нас на минуточку 2 часа. За 2 часа я должна подняться, насобирать кофе и доехать до аэропорта еще 5 часов пилить, да, чтобы вовремя. И поэтому мне надо было, чтобы ну, человек понимал, что с нами делать. Портье ему объяснил, там охранник в отеле ему объяснил, но они так качали головами и говорили, что а туда люди не ходят, люди только вокруг гору видят. Я говорю, нет, нам надо на гору. Но они ему сказали, он вроде покивал, на следующее утро. А еще мы там, есть еще там ашрам. Сейчас вылетело из головы, вспомню, скажу. Тоже мы заезжали, там очень мощная энергия. Вот, и мы на следующее утро встаем, наш водитель нас забирает, везет. Привозит в очередной храм, там золотой шивалинга. Мы пошли поклонились, Наталья говорит, ну он же нас не сюда привез. Я говорю, ну давай уже в храм сходим, а там уже разберемся. И он медленно-медленно везет нас вокруг горы. И вот она, гора Арум Начала. Мне вот до нее добежать, ну тут, не знаю, ну метров 700. Я ему говорю, мне надо на гору. Understand? Mm-hmm. Едем дальше. Вот мы когда наматываем уже там третий круг или какой-то вокруг горы, я понимаю, что времени у меня уже все меньше и меньше. Я ему говорю, так, давай звонить моему гиду. Если ты меня не понимаешь, будем с гидом разговаривать. Я говорю, Артемий, помоги, пожалуйста. Он нас возит вокруг горы, и говорю, где вход на гору? Он говорит, что туда не ходит на гору. Он говорит, вход сзади храма. Он что-то там ему пообъяснял, опять водитель покивал. Но индусы, они такие, они очень своеобразные. Иногда могут соглашаться, иногда сами там... Потому что накануне ездила в этот же храм и на эту же гору моя подруга, и она тоже не смогла дойти до горы, потому что индус ее просто туда не повел. И когда мы на очередном витке дороги, я смотрю, что он поворачивает налево, а не направо, так как Артемий мне сказал, что тропинка сзади храма, я ему говорю, стоп, практически, ну, жестами объясняю, рули направо, он головой вертит, я ему говорю, сейчас в рикше спросим, куда, где тропинка, и в итоге моя интуиция была права, мы завернули в том месте, где нужно было, и мы вышли буквально через несколько метров и шли на эту гору. Жарко, конечно, сложновато было, потому что там камни такие, там вот на некоторых фотографиях вы видели, там вот с высоты фотографии вот этого храма в Шива-шахте. И мы туда поднялись, мы там попели, помедитировали.
Попеть.
Я передам энергии, да, или могу включить вот запись. Ту, которую я пропевала на горе. Вот. И там было очень мощное, очень сильное присутствие самого Шивы. А до этого я, когда по утрам медитировала, я видела Шиву, таким силуэтом в отдалении. А вот на самой горе Шива был настолько большой, что я видела только его голову, потому что его голова, она была практически чуть ли не с планеты Земля, а остальное тело я уже не видела, потому что вот его присутствие, его мощь была вот настолько велика. Вот. И сейчас я вам включу свою запись, то, что я пропевала на горе. Не знаю, правда, как будет слышно.
Слышно.
Oh.
И вот мы с вами получили энергии из моего путешествия, получили гармонизацию мужских и женских энергий, соприкоснулись с божественными энергиями, мужского и женского. Если вы захотите, вы можете поближе подойти и рассмотреть Шива и Линами. Можете поближе рассмотреть вот это вот изображение из храма Тиривана Малая, вот, когда закончится занятие. И камушек сейчас я пущу, передам, чтобы вы могли ощутить эти энергии. Я благодарю вас за ваше внимание.